Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
Время сейчас тревожное, смутное. Разумеется, смутно в наших душах. Мы ищем у Господа ответа на многие вопросы, и, надеюсь, мы его найдем, потому что происходящее во многом выше разумения и нашего, и всех на этой земле. Пусть Господь управит так, как должно. И вот в эти дни я хочу обратиться к мудрости других людей. Знаете ли, у меня есть такая книжная полочка на расстоянии вытянутой руки. Эту привычку я унаследовала от отца, потому что, хотя и так все стены в книжных полках, но вот есть полочка, до которой протянул руку и дотянулся сразу. И вот на ней самые любимые мои мыслители – мои любимые мыслители и поэты. У моего отца, например, среди мыслителей стоял томик Тютчева поэзии. Он очень любил Тютчева. Сегодня тоже, думая о том, как должно, как будет, я протянула руку к своей книжной полке и достала любимую книгу «Ортодоксия» величайшего английского мыслителя Честертона. Кстати говоря, вот это вот настолько не устарело, что просто иногда делается страшно. До какой степени ничто не ново под луной. И вот мне хотелось бы немного процитировать для вас его прекрасные мысли, чтобы мы поняли, что на самом деле мир наш един, и будет един, и Господь его управит. Слова Честертона: «Если бы мне дали прочитать одну единственную проповедь». Если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я говорил бы о гордыне. Чем больше я живу, тем больше вижу, как живут и пытаются жить в наше время, тем более убеждаюсь в правоте старого церковного учения о том, что все зло началось с притязания на первенство, когда само небо раскололось от высокомерной усмешки. Как ни странно, почти все отвергают это учение в теории и принимают на практике. Современным людям кажется, что богословское понятие гордыни бесконечно далеко от них. И если говорить о богословском понятии, то так оно и есть. Но суть его, сердцевина, бесконечно нам близка, поэтому они и не могут его разглядеть. Оно вплелось в мысли, поступки и навыки. Я даже сказал бы, слилось с телом. И люди принимают его, сами о том не ведая. Нет на свете истины, столь чуждой всем в теории и столь близкой на деле. Гордыня – столь сильный яд, что она отравляет не только добродетели, но и грехи. Мы знаем, в сущности, что коренной грех гордыни утверждает другие грехи, придает им форму. Можно быть легкомысленным, распутным, развратным. Можно в ущерб своей душе давать волю низким страстям и все же в кругу мужчин прослыть неплохим, а то и верным другом. Но если такой человек сочтет свою слабость силой, все изменится. Он станет соблазнителем. ничтожнейшим из смертных, и вызовет законную годливость других мужчин. Можно по своей природе быть ленивым и безответственным, забывать о долгах и долге, нарушать обещания, и люди простят вас и поймут, если вы забываете беспечно. Но если вы забываете из принципа, если вы сознательно и нагло пренебрегаете своими обязанностями во имя своего таланта, вернее, веры в собственный талант, если вы полагаете, что вам, натуре творческой, должны платить дань презренные трудящиеся люди, тогда в полном смысле слова это черт знает что. Даже скупец, стыдящийся своего порока, милее и понятней богача, зовущего скупость бережливостью, умением жить или умеренностью вкусов. Скажу больше, приступ физической трусости лучше трусости принципиальной. Я пойму того, кто поддался панике и знает об этом, но не того, кто, умывая руки, разглагольствует о миролюбии. Мы потому и ненавидим чистоплюйство, что это жутчайший вид гордыни. Но, как я уже говорил, отношение к гордыне не так просто. Учение о гордыне как о зле, особенно о духовной гордыне, считают в наши дни мистической чушью, ничем не связанной с простой, практической, современной этикой. На самом же деле это учение особенно важно для практической этики. Ведь, насколько я понимаю, основной ее принцип – сделать всех счастливыми. А что мешает чужому счастью больше, чем гордыня? Практическое возражение против гордыни, то, что она огорчает, разъединяет людей, не менее, если не более очевидно, чем мистическое. Однако, хотя с осуждением гордыни мы сталкиваемся на каждом шагу, мы почти ничего не слышим и не читаем о ней. Более того, почти все книги и теории сейчас стимулируют гордыню. Сотни мудрецов твердят без устали о самоутверждении, о том, что у детей надо развивать индивидуальность, какой бы она ни была, о том, что всякий человек должен добиваться успеха, а добившись укреплять свою власть над людьми, о том, как стать сверхчеловеком, подробности письмом, и, наконец, о том, как особенно исключительный сверхчеловек смотрит сверху вниз на обычных сверхлюдей, которых так много расплодилось в нашем мире. Короче говоря, в теории мы изо всех сил поощряем самодовольство. Но не надо беспокоиться. На практике, как и прежде, мы его не поощряем. Сильная магнетическая личность вызывает у близких знакомых одно желание – поскорее от нее отделаться. Ни в клубе, ни в кабаке не любят острых приступов самоутверждения. Даже самый изысканный и модный круг видит сверхчеловека насквозь и называет его чаще всего кретином. Да, апология гордыни не выдерживает критики в жизни, а не в книгах. Моральное чутье и практический опыт современных людей – опровергает модную ересь всюду, где двое или трое собрались хотя бы во имя свое. И еще одной вещи учит нас опыт. Все мы знаем, что есть на свете самоупоение. Штука куда более неприятная, чем самокопание. Оно неуловимее и в то же время опаснее, чем все духовные немощи. Говорят, оно связано с истерией, не знаю. Мне часто кажется, что оно связано с бесовским наваждением. Человек, одержимый им, совершает сотни поступков по воле одной только страсти, снедающего тщеславия. Он грустит и смеется, хвастает и скромничает, льстит и злословит или сидит тихо только для того, чтобы, упаси Боже, не забыли восхититься его драгоценной особой. Я всегда удивляюсь, как это в наше время, когда столько болтают о психологии и социологии, об ужасах детской дефективности, о вреде алкоголя, о лечении неврозов, словом, о сотнях вещей, которые проходят на миллиметр от истины и никогда не попадают в цель, как в наше время так мало знают о душевном недуге, отравляющем чуть ли не каждую семью, чуть ли не каждый кружок друзей. Вряд ли кто-нибудь из практиков-психологов объяснил этот недуг столь же прочно, как священники, издавна знающие, что себялюбие – дело ада. В нем есть какая-то особенная живучесть, цепкость, благодаря которой кажется, что именно это односложное, забытое слово подходит лучше всего. Интеллигенты предпочитают толковать о пьянстве и курении, о порочности рюмки и тлетворном влиянии табака. Но худшее в мире зло воплощено не в рюмке, а в зеркале. Не в кабаке, а в той уединенной комнате, где человек разглядывает себя. Должно быть, меня не поймут. Но я бы прежде всего сказал моим слушателям, чтобы они не наслаждались собой. Я посоветовал бы им наслаждаться театром или танцами, устрицами и шампанским, гонками, коктейлями, джазом, ночными клубами, если им не дано наслаждаться чем-нибудь получше. Пусть наслаждаются хоть многоженством и кражей, любыми гнусностями, чем угодно, только не собой. Люди способны к радости до тех пор, пока они воспринимают что-нибудь, кроме себя, и удивляются, и благодарят. Пока это от них не ушло, они не утратят тот дар, который есть у всех нас в детстве, а взрослым дает спокойствие и силу. Но стоит им решить, будто они сами выше всего, что может предложить им жизнь, всеразъедающая скука овладеет ими, разочарование их поглотит, и все танталовые муки ждут их. Конечно, нас может сбить с толку многозначность слова «гордиться», ведь гордость и гордыня не одно и то же. Мы часто говорим, что муж гордится женой или народ героем, но в этих случаях речь идет совсем о другом чувстве. Человек, гордящийся чем-либо, существующим вне его, признает предмет своей гордыни и благодарен ему. И точно так же слово может сбить с толку, если я скажу, что из всех многочисленных черт настоящего и будущего хуже и опаснее всего наглость. Ведь под наглостью мы нередко понимаем смешные и веселые свойства, например, когда говорим об уличных мальчишках. Но если, приблизившись к важному господину, вы нахлобучите ему цилиндр на нос, вы не хотите этим сказать, что вы сами выше человеческих глупостей. Наоборот, вы признаете, что вполне им подвластны, и что ему не мешало бы к ним приобщиться. Если вы толкнули герцога в живот, вы совсем не хотите сказать, что принимаете всерьез себя. Вы просто не приняли всерьез ни себя, ни герцога. Вы просто не приняли всерьез ни себя, ни герцога. Такую наглость легко осудить, она открыта критике, беспомощна и не всегда безобразна. Но есть наглость другая, холодная наглость души, и тот, кому она свойственна, считает себя много выше людского суда. Немало представителей нового поколения и последователей новых школ страдают этой слабостью. Ведь это слабость. Такой человек беспрерывно верит в то, во что даже дурак верит урывками. Он считает себя мерой всех вещей. Гордый примеряет все на свете к себе, а не к истине. Вы не горды, если хотите чего-то вы не горды, если хотите что-то хорошо сделать или даже хорошо выглядеть с общепринятой точки зрения. Гордый считает плохим все, что ему не по вкусу. В наше время развелось немало и конкретных, и абстрактных мерок, но молодые люди и даже молодые женщины все чаще и чаще считают меркой себя, просто потому, что не нашлось мало-мальски достойного веры эталона. Однако я сам очень мелкая мера и в высшей степени случайная. Так возникает типичная для нашего времени мелочность. особенно свойственная тем, кто кичится широтой взглядов. Скептик думает, что он широк для прежних, казалось бы, крупных мерок, и в конце концов сковывает себя тиранией микроскопических эталонов. Если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я без всякого сомнения не счел бы дело сделанным, если бы не сказал, что же, по-моему, спасает от этих зол. Я убедился, что в этом вопросе, как и в тысяче других, церковь права, а все другие нет. И я уверен, что без ее свидетельства люди совсем забыли бы тайну, поражающую одновременно и здравомыслием, и тонкостью. Я, во всяком случае, не слышал ничего путного об активном смирении, пока не попал в лоно церкви. А даже то, что я любил сильнее всего на свете, свободу, например, или английские стихи, все больше сбивается с пути и блуждает в тумане. Например, для проповеди о гордыне нет лучшего примера, чем патриотизм. Это одно из самых благородных чувств, когда патриот говорит «Достоин ли я Англии?». Но стоит ему высокомерно сказать «Я англичанин», и патриотизм обратится в гнуснейшее фарисейство. В общем, если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я сильно рассердил бы собравшихся, ведь церковь всегда и везде бросает вызов. Если бы мне дали прочитать одну проповедь, вряд ли меня попросили бы прочитать вторую. Вот такие вот слова, почти 100 лет назад написанные, но до сих пор мы можем смотреться в них, как в зеркало. Будем мужественны и будем принимать волю Господа. Спасибо.
Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Дорогие братья и сестры, 18 июля нынешнего 2022 года Свято-Троицкая Сергиева Лавра и вся Русская Православная Церковь совершили празднуемое значимое событие 600-летие обретения мощей преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. 600 лет основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В эфире «Радио Радонеж» на протяжении 20 с лишним лет по воскресеньям выходит в эфир программа «Троицкое слово», совместная передача «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Первый выпуск ее состоялся в 2001 году по благословению тогдашнего благочинного святой обители, ныне митрополита Нижегородского Георгия Данилова. Именно его приветственным словом к нашим слушателям был ознаменован выпуск этой программы. Сегодня число выпусков программы «Троицкое слово» приближается к 900. Мы знакомим вас с проповедями братьев Троицы Сергиевой Лавры, выступлениями преподавателей московских духовных школ, трансляцией различных богословских конференций. Вместе с вами мы присутствуем на богослужениях в святой обители преподобного Сергия, слушаем прекрасные песнопения объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ. «Троицкое слово» выходит еженедельно по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Сегодня мы предложим вашему вниманию фрагмент одной из таких передач, где мы мысленно побываем в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры за божественной литургией во время чтения апостола и святого Евангелия.
Спасите, Господь, день печали, защитите имя Бога Иаковля.
Благослови Высокопреосвященнейший Владыко, благовестителя святого апостола и евангелиста Матфея. Царствие небесное человеку царю, иже восхотел стязатися о славе си с рабы своими. Начинши же ему стязатися, приведуша ему единого должника твою талант, не имуще же ему воздати, повелей Господь его продати, и жену его, и чада, и вся елика имеяше, и отдати. Патуба раб той, кланяшися ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и вся ти воздам. Милосердовав же Господь раба того, прости его и долг отпусти ему. И шед же раб той, обрети единого клеврет своих, и жебе должен ему стом пенясь, и ем давляше его глаголя, отдашь ми, им же миси должен. Атуба клеврет его на нозе его, моляши его глаголя, потерпи на мне, и вся воздам ти. Он же не хотяше, но вет всади его в темницу, донде же воздаст должное. Видевши же клеврети, бывшая, сжалиша сизело, и пришедшая, сказаша господину своему вся бывшая, тогда призва его господин его глагола ему, рабе лукавый, весь долг он отпустив тебе, понеже умолимя, не подобаше ли тебе помиловать и клеврета твоего, якоже и астя помиловав. И прогневався Господь его, предаде его мучителем, донде же воздаст весь долг свой. Тако и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Теперь поведем рассказ о митрополите Арсении Стадницком. Будущий митрополит Арсений родился в 1862 году. В миру его звали Аксентий Георгиевич Стадницкий. В Бессарабии он родился, в селе Комарово Хотинского уезда Кишиневской губернии. Отец его был протоиереем из польского рода Стадницких, а мать Мария Авксентьевна была урожденная гипетская. В семье, кроме него, было еще двое детей: сестра Елизавета Георгиевна и брат Михаил Георгиевич. Сын сестры Елизаветы Георгиевны, будущий протоиерей Александр Минович Черноуцан, был членом Всероссийского поместного собора 1917-18 годов. Он был кандидат богословия, в 1937 году репрессирован и расстрелян. А у брата была дочь, и внук его был молдавский математик известный Андро Накиевич. Так что, в общем, семья там получилась такая интересная. Как сын священника он поступил в Единецкое духовное училище, окончил его, и потом в Кишиневскую семинарию, которую окончил в 1880 году с отличием и считался там одним из лучших ее певцов. Уже тогда было ясно, что он обладает великолепным голосом, басом, и очень любит петь. Сначала он преподавал в Единецком училище и предполагал даже продолжить образование в университете. Однако, согласно действующему тогда законодательству, выпускники семинарий могли продолжать образование только в духовных учреждениях. И он в 81 году поступил в Киевскую духовную академию. Будучи еще студентом Киевской духовной академии, он дважды посетил Афон. Впечатления его были самые сильные, и он их изложил в дневнике студента, паломника на Афоне. Этот дневник был издан в трудах Киевской духовной академии в 1886 году. И даже получил награждение. За это он получил Макаревскую премию. Окончил он гимназию в 1885 году со степенью кандидата богословия и со званием магистранта. Его сразу назначили в Кишиневскую духовную семинарию преподавателем греческого языка и церковного пения. 1995 году он был редактором кишиневских епархиальных ведомостей. Известно, что он был не только редактором газет, но самым деятельным и плодовитым сотрудником. Он был автором около 100 статей и заметок церковно-исторического содержания. В 1887-91 годах участвовал в работе всероссийских миссионерских съездов в Москве и описал свои впечатления в статье «Деятельность первого и второго миссионерских съездов в Москве». Эта статья была опубликована тоже в кишиневских епархиальных ведомостях. Кроме того, он был членом комитета по наблюдению за деятельностью миссионеров. В 1895 году он окончил свою диссертацию на тему «Гавриил Брануласк Бадони, экзарх Молдово-Влахийский и митрополит Кишиневский». Это был очень интересный такой деятель румынского православия, и он был вынужден эмигрировать в Россию, и поэтому он стал митрополитом Кишиневским, когда Кишинев был присоединен к России. Сейчас он прославлен в лике местно чтимых святых в Молдавии. И вот за диссертацию о нем он был удостоен степени магистра богословия. В конце 1895 года, уже в возрасте 33 лет, он принял решение вступить в монашество. И 30 декабря 1895 года был пострижен Иоанном Кротировым, епископом Нарвским, в Академической церкви Санкт-Петербургской Александра Невской лавры в монашество с именем Арсения в честь Арсения Тверского. Тогда же, вскоре, он был назначен на должность инспектора Новгородской духовной семинарии, рукоположен в иеродиакона, а 1 января следующего 1895 года уже в иеромонаха. В 1896 году в январе определен на должность инспектора Новгородской духовной семинарии, затем ректором той же семинарии стал с возведением сана архимандрита и настоятелем монастыря святого Антония Римлянина в Новгороде. И тогда же, вот прямо 23 февраля 1896 года, за отличную усердную службу награжден наперстным крестом. В общем, очень быстро шел по лестнице карьерной. А в январе 1997 года назначен уже инспектором Московской духовной академии и исправлял должность ординарного профессора по кафедре библейской истории. С марта 1998 года уже ректор Московской духовной академии. В 1899 году его хиротонисливо епископа Волоколамского, третьего викария Московской митрополии. Хиротония состоялась 28 февраля в Московском кафедральном соборе Христа Спасителя. При наречении он сказал очень такую интересную речь, я чуть-чуть процитирую. «Когда-то в одни ранней юности епископское служение представлялось мне состоящим из почета, поклонения, силы и власти. Но теперь я убежден, что пасторское служение вообще по своей идее и задаче есть подвиг тяжелый. Ныне святое дело церкви находится в таких условиях, что пасторство есть борьба и подвиг. И чем более я размышляю, тем все более и более убеждаюсь, что епископство есть прежде всего и более всего не сила, почесть и власть, а дело, труд, подвиг. Это не отдых, не услада жизни, а труд и напряжение, забота и часто тяжкое огорчение. Не ошибусь, если скажу, что к прежним тяготам епископского служения теперь присоединяются и новые, находящиеся в связи с обстоятельствами времени. Неверие, полуверие, маловерие всегда были в христианском мире, но ныне их считают знамениями века сего и сопоставляя их с пророчествами Христа и апостолов о последних днях, невольно задумываются, не настают ли признаки, если и не последнего времени, то все же некоторого склонения мира к последним временам. Его первая же торжественная архиерейская литургия 7 марта в неделю православия в Троицком соборе Сергиевой Лавры прошла при многочисленном стечении молящихся, очень пользовался любовью и уважением в Московской духовной академии. Он предпринял очень интересное дело. В 1900 году было совершено паломничество преподавателей и студентов во главе с ним на Святую Землю и Афон. Во время этого паломничества отец Арсений сослужил Константинопольскому патриарху Иоакиму III при освящении Андреевского собора Афонского русского скита апостола Андрея. Итогом этого путешествия стала книга «В стране священных воспоминаний». Причем в этой книге есть много фотографий, большую часть которых сделал сам отец Арсений. Он очень заботился о материальном положении студентов, и его тщанием в 1901 году в Московской духовной академии были учреждены стипендии для учащихся. Вот, кстати, такой стипендией пришлось воспользоваться моему дедушке, отцу Илье. Интересно отметить, что в феврале 1902 года он присутствует при пострижении в монашество студента духовной академии своего ученика Сергея Симанского в иночестве Алексия, будущего патриарха. Патриарх Алексий сохранил любовь к своему наставнику на всю жизнь. В 1903 году он переведен на самостоятельную кафедру в Псков и почти 7 лет управлял Псковской епархией. Сделал для Пскова очень много всего доброго и полезного. Одним из главных его дел было создание школы псаломщиков и церковного музея, и при нем историко-археологического комитета. 3 ноября 1904 года владыка Арсений защитил диссертацию на степень доктора богословия по теме исследования и монографии по истории Молдавской церкви и был утвержден в степени доктора церковной истории. Профессор Киевской духовной академии Малышевский так отозвался о его работе. На всем сочинении автора отражается зрелость его суждений, опытность в авторской работе. Его диссертация является весьма ценным и капитальным вкладом в сокровищницу нашей церковной исторической науки. К этому времени его научные труды получили вообще высокую оценку. Он был членом Императорского русского палестинского общества. Диссертация была отмечена премией Российской императорской академии наук и медалью «Бене Меренте», которая присуждалась румынским королевским домом за выдающиеся научные труды. Обширная педагогическая его деятельность привлекли к нему внимание Святейшего Синода, и его пригласили в 1905 году на пост члена учебного комитета при Святейшем Синоде. И там он проявил свои блестящие способности руководителя церковным просвещением России. В 1906 году его назначили председателем Синодального учебного комитета. И он также был назначен членом вот этого предсоборного присутствия, которое работало вот в декабре 1906 года, и стал там он председателем одного из отделов. Отдел его назывался «О реформе церковно-учебных заведений». Будучи архиепископом Псковским и Порховским, он, тем не менее, был утвержден в звании почетного члена Казанской духовной академии во внимание к его ученым трудам и плодотворной архипастырской деятельностью. 31 января 1907 года владыка был возведен уже в сан архиепископа и избран членом Государственного совета от монашествующего духовенства. В 10-м он назначен епископом новгородским и старорусским. Одним из первых его дел в Новгороде стала постройка епархиального дома. Причем это проводилось с использованием новейших достижений техники. Настолько это было яркое явление, что по благословению даже синода дом был назван Арсеньевским. В нем имелся зал для лекций, консистория, училищные и миссионерские советы, библиотека, церковно-исторические музеи, редакции епархиальных ведомостей, несколько покоев предназначалось для приезжавших. В настоящее время это здание сохранилось, к счастью, там имеется памятная доска, на которой написано: в этом здании в 1910-1918 годах жил и работал иерарх Русской Православной Церкви, видный общественный и государственный деятель России, митрополит новгородский и старорусский Арсений Стадницкий. Вот сейчас там располагается областная филармония. Его очень огорчало состояние церковного пения в храмах и монастырях Великого Новгорода. Он писал: «Это запущенность пения, нерадивость исполнения, отчуждение церковного пения от древних прекрасных церковно-певческих образцов». Конечно, он, будучи сам великолепным певцом, не мог равнодушно относиться к плохому пению. И 15 мая 1912 года по его инициативе и под его председательством состоялось собрание духовенства и мирян для основания Новгородского церковно-археологического общества. При нем были созданы, опять же, библиотека, архив и церковно-археологическое древлехранилище. Он очень много хлопотал в 1916-17 году о сохранении фресок в церкви Спаса на Неридице, которые могли осыпаться в результате строительства железной дороги Петроград-Орёл. Одной из важнейших задач своей деятельности он видел в укреплении религиозно-нравственного начала в своей пастве и просвещении народа. Много внимания он уделял преподаванию в церковно-приходских школах и закона Божия в народных школах, активно содействовал развитию церковно-певческой культуры. Когда в 1912 году в Государственном совете обсуждался проект закона о начальном образовании, архиепископ Арсений очень настаивал на том, чтобы в народных школах преподавалось пение. В Новгородской губернии проводились певческие съезды. В 1911 году были открыты курсы для псаломщиков. Регулярно проводились религиозно-нравственные беседы. И курсы не только для псаломщиков, вообще для духовенства. Еще владыка Арсений возглавлял епархиальное братство трезвости, был членом губернского комитета попечительства о народной трезвости, председателем открывшегося в Москве в 1912 году Всероссийского съезда практических деятелей в борьбе с алкоголизмом на религиозно-нравственных началах. Также он возглавил Новгородское отделение Императорского русского палестинского общества именно вот в Новгороде. Со времени своего паломничества в 1900 году в Палестину владыка был лично знаком и состоял в переписке с патриархами Антиохийским Григорием IV, Иерусалимским Дамианом и Александрийским Фотием. В период осуществления реформ Столыпина владыка Арсений призывал паству помогать переселявшимся в Сибирь крестьянам, жертвовать средства на возведение храмов в этих районах. Я уже говорила неоднократно о том, что он очень неравнодушно относился к церковному пению, и он взял на себя инициативу по созыву первого Всероссийского съезда ревнителей церковного пения, который был созван в июле месяце 1911 года. Перед этим съездом была поставлена задача выработать определенные однообразные напевы. Для выбора песнопений были указаны нотные книги, содержащие знаменные киевские, болгарские, греческие напевы. Этот съезд продолжался 7 дней, на нем был составлен план упорядочения клиросного церковного пения с подробным указанием, как надо что исполнять. Под его руководством были изданы журналы заседаний съезда учителей пения. журналы съезда в количестве 2000 экземпляров разошлись в течение 2 лет. Стали открываться краткосрочные курсы для послуживших псаломщиков, как бы мы сейчас сказали, повышение квалификации. В 13 году в Новгороде проходил уже второй съезд ревнителей церковно-певческих традиций. Там была поставлена задача подготовить церковно-певческий материал из годичного круга богослужебных песнопений для издания их в сборнике «Спутник псаломщика». Этот «Спутник псаломщика» был издан и разошелся по всей стране. Весной 1913 года в Новгороде состоялась хиротония нового викария архиепископа Арсения, епископа Тихвинского Алексея Симанского, будущего нашего патриарха. На эту хиротонию прибыл даже патриарх Антиохийский Григорий IV. И вот началась война. После начала войны он принимал самое активное участие в помощи фронту, спасении людей и святынь. По его инициативе Вишерский Савин монастырь недалеко от Новгорода был предоставлен для эвакуированных 200 насельниц обителей Риги и Метавы. В том же году под председательством архиепископа был организован комитет по оказанию помощи беженцев. Увеличились церковные сборы в пользу Красного Креста. Его труды на ниве благотворительности были отмечены почетным членством в Новгородском управлении Российского общества Красного Креста или в Александро-Мариинском доме презрения. Новгородская епархия в годы Первой мировой войны была относительно далека от линии фронта, однако проблемы войны не обошли, конечно, такого активного архипастыря, каким был архиепископ Арсений. Тут надо упомянуть одно интересное дело. Он вел дневник. Этот дневник за 1880 по 1917 год. И этот дневник хранится в Государственном архиве Российской Федерации. И вот в этом дневнике он очень подробно и как бы ответственно освещал все происходящие события. Он чувствовал, в общем, какой-то свой долг зафиксировать то, что происходит, чтобы это не пропало. Вот. Хотя там утрачены некоторые тетради, тем не менее, даже этот неполный материал имеет очень важное значение. В этом дневнике можно найти ответы на самые разные вопросы духовной жизни, сведения о состоянии общества, об отдельных личностях, о ситуациях военных. Будучи членом Государственного совета и присутствующим членом Святейшего Синода, он с полной ответственностью относился к своему дневнику и заносил в него все наиболее важные, с его точки зрения, документы и события в государственной, общественной и церковной жизни. И во время Первой мировой войны он туда заносил события на фронте, помощь фронту от населения, помощь раненым их семьям, семьям убитых, сиротам, проблемы беженцев, эвакуации насильников монастырей, детских приютов, церковных ценностей из епархий, близких к линии фронта, проблемы с продовольствием, проблемы церковной жизни и другие вопросы. В общем, он был не просто в курсе всего, что происходило, но он принимал во всем этом самое-самое деятельное участие. В самом начале, как только началась война, 22 июля 1914 года, Преосвященный отслужил молебен о скорейшем даровании победы на площади Новгородского Кремля, сказал архипастырское слово. Он напутствовал отправляющихся на фронт гарнизоны. В Софийском соборе 28 сентября совершил молебен с акафистом Спасителю о даровании победы русскому оружию. В общем, очень был активный человек. И по его дневниковым записям можно просто составить историю войны глазами архиерея. Он просто описывал там, что происходит. Очень переживал. Теперь идут ужасные бои под Двинском и Ригой. Неприятель в верстах в 10 от того и другого. Наши геройски отбиваются, наступают. С замиранием сердца берешь телеграммы. Не пал ли Двинск, Рига? Когда откроется для неприятеля путь на Петроград через Псков и Новгород? Ему Святейший Синод поручил позаботиться об вывозе церковного имущества и святынь Псковской епархии. Их предполагалось вывозить в горы Ода, Старые Русы и Валдаи. И, кроме того, еще предлагались Владимир и Тамбов.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.